Глава 30. Завязав шнурки своих найковских кроссовок, Митч уселся на кушетку в ожидании телефонного звонка. Хорси, за 2 недели отсутствия хозяйки, успевшей соскучиться, был вялым, сидел рядом и клевал носом. Звонок раздался ровно в 10:30. Это оказалась Эбби. В их разговоре не было никаких сентиментальностей, типа «сердечко мое», «детка» или «милый». Голоса звучали холодно и отчужденно. «Как твоя мать?» — спросил он. «Намного лучше. Она уже встает и ходит, только еще очень слаба. Но настроение бодрое. Рад это слышать. А отец?» «Как обычно, целыми днями занят. Как там мой пес?» «Тоскует без тебя. Я очень по нему скучаю. Что нового у тебя на работе?» «Довольно нормально пережили всю эту суету вокруг 15 апреля. Народ приободрился, половина партнеров на следующий день отправились в отпуска, так что сейчас у нас значительно тише». «Надеюсь, ты уже перешел на 16-часовой рабочий день?» Поколебавшись, он решил пропустить вопрос мимо ушей. «Какой смысл затевать сейчас дискуссию?» «Когда ты возвращаешься?» «Не знаю. Еще пару недель мне нужно побыть с мамой. От отца, боюсь, помощи ждать не придется. У них, правда, есть прислуга, но сейчас тут нужна я». Эбби сделала паузу, как бы собираясь известить его о чем-то неприятном. «Я позвонила сегодня в школу и предупредила, что в этом семестре на работу не выйду». Он принял новость совершенно спокойно. «До конца еще 2 месяца. Ты хочешь сказать, что тебя так долго не будет?» «По крайней мере, месяц, Митч. Мне просто нужно какое-то время, и все». «Время для чего?» «Не будем начинать все сначала, хорошо? У меня нет сейчас желания спорить». «Хорошо. Замечательно. Отлично. А какие у тебя сейчас желания?» Наступил ее черед проигнорировать вопрос. Пауза затянулась. «Сколько миль в день ты пробегаешь?» «Парочку. Добираюсь шагом до трека, устраиваю небольшую пробежку и возвращаюсь». «Будь осторожнее на треке. Там такая темень». «Спасибо за заботу». Опять долгая-долгая пауза. «Мне пора идти», — сказала Эбби. «Маме нужно ложиться спать». «Завтра вечером позвонишь?» «Да, в это же время». Она положила трубку, даже не сказав «до свидания» или «я люблю тебя». Просто положила трубку. Митч подтянул белые носки, одернул белую ветровку. Закрыв кухонную дверь на ключ, он быстрым шагом направился вниз по темной улице. Школа со спортгородком располагалась в 6 кварталах на восток от Ист-Медоу-Брук. Позади школьных зданий, сложенных из красного кирпича, находилось поле для бейсбола, а еще дальше за ним лежало футбольное поле, вокруг которого шла гаревая дорожка, или, как называли ее любители бега, трек. Любителей было немало, но только не в это время, 11 ночи, тем более, что и луны на небе не видно. На треке было пустынно, и Митча это устраивало. Весенний воздух был чистым и полным прохлады, и на первую милю Митчу потребовалось всего 8 минут. Он перешел на расслабленный шаг. Проходя мимо трибун из легких алюминиевых конструкций, установленных с той стороны, что была ближе к его дому, он краем глаза заметил чью-то темную фигуру. Митч продолжал двигаться размеренной, расслабленной походкой. «Пссс!» — донеслось до его слуха. Митч остановился. «Кто там?» И снова негромкий хриплый голос. «Джой Маролта». Митч направился к трибунам. «Очень остроумно, Таранс. За мной нет хвоста?» «Конечно нет. Вон там в школьном автобусе сидит Лейни с фонариком. Когда ты подходил сюда, он мигнул мне зеленым. А если ты увидишь красный, срывайся с места и несись по треку, как Карл Льюис». Они поднялись на самый верхний ряд трибуны и прошли в незапертую ложу для прессы. Уселись на скамьи, не сводя глаз с учебных корпусов. Под их окнами стояло несколько школьных автобусов. «Ну что, «Здесь достаточно тихо для тебя?» — спросил Мич. «Сойдет. Кто эта женщина?» «Я-то знаю, что ты предпочитаешь встречаться среди бела дня, когда вокруг толпа людей, как в той столовке или в обувной лавке. Ну, а мне больше по вкусу такие места». «Замечательно. Кто эта женщина?» «Неплохо придумано, а?» «Отличная идея. Так кто же она?» «Я ее нанял». «Где ты ее нашел?» «Какое это имеет значение? Почему ты вечно задаешь вопросы, которые совершенно не важны?» «Не важны? Сегодня мне звонит некая женщина, о которой я раньше и не слышал. Говорит, что ей нужно побеседовать со мной по поводу одного дельца в фирме Бендини. Настаивает на том, чтобы мы с ней обменялись телефонами. И приказывает мне явиться в некий телефон-автомат, расположенный у определенного овощного магазина. Причем она требует, чтобы я был в будке в определенное время, обещая, что позвонит туда сама ровно в 1:30. Я захожу в будку, и ровно в 1:30 она звонит. Обрати внимание, в радиусе 100 футов находились 3 моих человека, которые не спускали глаз с любого движущегося объекта. И вот она приказывает мне быть здесь ровно в 10:45 вечера, проследить за тем, чтобы рядом не шатались подозрительные типы, и предупреждает, что ты прибежишь сюда трустой. И ведь все это сработало, нет? Да, но кто она? То есть я хочу сказать, что теперь ты привлек к делу еще одного человека. Это не может нас не беспокоить, Магдир. Кто она такая и как много ей известно?
Доверься мне, Таранс. Она моя сотрудница, и ей известно все. Скажу тебе, что если бы ты знал все, что знает она, то ты сейчас сидел бы и подписывал обвинение против известных тебе лиц, а не припирался со мной из-за нее.
Таранс сделал глубокий вдох. «Ладно, расскажи мне, что именно она знает».
«Она знает, что за последние 3 года семейство Маролта со своими подручными вывезло из страны более 800 миллионов долларов наличными и поместила в различные банки, разбросанные по всему Карибскому бассейну. Она знает названия банков, номера счетов, даты, имена. Ей также известно, что клан Маролта контролирует по меньшей мере 350 компаний, зарегистрированных на Кайманах, а компании эти регулярно пересылают к нам уже отмытые денежки. У нее есть информация о датах и размерах банковских переводов, а еще она знает не меньше 40 корпораций здесь, в США, которые принадлежат корпорациям Кайманов, а те, в свою очередь, являются собственностью семейки Маролта. Она, черт побери, много знает, Таранс. Очень осведомленная женщина, не правда ли?
Таранс не мог произнести ни слова. Он тупо смотрел в темноту. Митчу это показалось забавным. Она также выяснила, как они собирают наличность, обменивают на 100-долларовые купюры и, самое главное, как они вывозят деньги из страны.
«И как же?»
«На самолете фирмы, на лире, конечно. Но они прибегают и к помощи, так сказать, мулов. Этих мулов у них целая армия, всякая бандитская мелочь и их дамы, а кроме них еще и студенты и другие добровольцы.